Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Музыкальный фронт. Об опере Шостаковича. Статья была инспирирована ЦК. Она появилась по указанию ЦК и отображала точку зрения ЦК. Жданов. Спросите сейчас любого человека на улице, кому принадлежит понятие «сумбур» вместо музыки. Естественно, они ничего не смогут сказать об этих склоках и этих классовых войнах среди пролетарских музыкантов, но вряд ли они смогут сказать и назвать, что произошло в 1936 году и по какому поводу. Разгромная статья в газете «Правда» была посвящена опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Ловко скроенное, глумливое название у многих на слуху до сих пор. Сталин понимал, что если он получит полный контроль над таким аполитичным искусством, как музыка, то контроль над другими областями искусства, над кино, над живописью, придет сам собой. Музыкальный фронт. От битвы с церковниками до сумбура вместо музыки. В передаче принимает участие исследователь Леонид Максименков и музыковед Марина Лобанова. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 24 февраля 2002 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим рассказ о событиях на советском музыкальном фронте конца 20-х, начала 30-х годов. В многоэтапной истории этих боев, а точнее череды публичных и тайных доносов на композиторов и исполнителей, порой и их собственных друг на друга, интриг присосавшихся к музыке пролетарских музыкантов, бившихся друг с дружкой за право первой ночи в разработке партийного отношения к музыке, определении репертуара и в руководстве музыкальными искусствами, есть одна решающая веха, память о которой до сих пор сохранена в живой разговорной русской речи. Это статья «Сумбур вместо музыки», опубликованная главной партийной газетой страны «Правдой» 28 января 1936 года. Напечатана она была без подписи, редакционная, и справедливо и публикаторами, и читателями толковалась как директивная и установочная, касающаяся не только музыки. Сейчас мало кто, кроме музыковедов и историков, может в деталях припомнить эту разгромную публикацию, посвященную в основном опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. А вот ловко скроенное, глумливое название ее у многих на слуху до сих пор. За 6,5 десятилетий об анонимной статье в «Правде» музыковедами и историками культуры, композиторами и исполнителями, журналистами и публицистами в разных странах написаны миллионы строк. Предложены сотни трактовок небольшого, в общем, газетного текста и его значения для судеб советской и мировой культуры. Если оставить вне рассмотрения общие места и отдельные тезисы, списываемые одними авторами у других, можно заметить, что авторы и в 30-х, и сегодня рассуждающие о напечатанном в январе 36-го в «Правде» главной музыкальной статье года сходятся в одном. Для истории музыки в 20 веке эта публикация очень важна. Но вот дальше начинается разноголосица и даже, простите, каламбур, сумбур вместо музыки. Одни утверждают, что означенная статья – начало спланированной многолетней антимузыкальной кампании. Другие доказывают, что никакого плана не было, а статья – лишь спонтанное следствие политических обстоятельств, музыкальной сферы не исчерпывающихся. Третье, что сумбур – один из последних аккордов, начавшейся в 1932-м централизаторской акции партии в сфере культуры, а ознаменованная этой статьей борьба с формализмом в 1936-м была де кратковременной и возобновилась лишь через 12 лет. Четвертое трактует сумбур как начало сталинской культурной революции, датируемой ими 1936-1938 годами. Нет единого мнения и ясности и в других важных вопросах темы. Одни, ссылаясь на слухи, приписывают авторство статьи самому Сталину. Другие дарят эти лавры Жданову, третьи – журналисту-правдисту Давиду Заславскому, четвертые – возглавители комитета по делам культуры Платону Керженцеву. Этим список кандидатов отнюдь не исчерпывается. Некоторые утверждают, что сумбур вместе с последовавшей вскоре второй статьей «Правда против Шостаковича. Балетная фальшь» был приговором композитору, после которого он должен был исчезнуть. А их оппоненты, ссылаясь на документы и последующее развитие событий, говорят, что убить композитора вождь вовсе не собирался. За 40 минут передачи всех этих вопросов даже не перечислить. Тем более не обсудить, но вот поставить некоторые из них и попытаться, привлекая неиспользованные ранее документы, получить ответ у специалистов – это можно. Тем более, что в передаче по телефону участвует автор сочинения «Сумбур вместо музыки». Не пугайтесь, не того из «Правды», а исследовательской монографии. Сотрудник Центра по изучению России и Восточной Европы при Торонском университете Леонид Максименков. Я разыскал его в Гаване. А из Гамбурга известная вам по прошлым передачам музыковед Марина Лобанова. Я начну со своего вопроса, которым завершалась прошлая передача. До 1936 года Политбюро и сам товарищ Сталин музыку, в отличие, скажем, от литературы, своим вниманием не жаловали. Почему же, однако, в январе 1936-го музыка становится вдруг одной из важнейших тем, предметом редакционной статьи «Правды», и партия, точнее ее руководство, которое относилось к музыке как к делу третьестепенному, начинает дирижировать через свой центральный орган и при этом обрушивается на оперу, которая давно уже идет и пользуется успехом?
Во-первых, в январе 1936 года было создано новое федеральное учреждение – Комитет по делам искусств. По сути дела, это было первое общесоюзное министерство культуры, которое до 1936 года, я имею в виду культура, находилось в ведении союзных республик. И вот в январе 1936 года создается новое учреждение, то есть сталинская как бы вертикаль в области культуры, которая берет под свой контроль все искусства, начиная от кино и кончая библиотеками. Поэтому кампания против оперы Шостаковича является началом как бы деятельности этого нового суперминистерства. Почему Сталин начинает с музыки, Сталин и его подручные в области культуры, в частности, руководитель министерства Керженцев? Я думаю, потому что самое политическое искусство, музыка, была как бы самым трудным объектом утверждения вот этой новой власти. И Сталин понимал, что если он получит полный контроль над таким аполитичным искусством, как музыка, то контроль над другими властями искусства, над кино, над живописью, придет сам собой.
1936 год – это действительно интересная дата, потому что, если мы вспомним, то леди Макбет была поставлена в 1934 году. Так вот, чего ждали-то два года? Где она была поставлена впервые? Поставлена она была в Малиготе. Затем, как Катерина Измайлова, через два дня премьера в театре Немировича Данченко. Эти театры считались периферийными. Они не посещались правительством. Это не был домашний крепостной театр и не был государственный театр, каким был большой. Опера завоевала сразу же огромный успех, который перерос в мировой успех. Последовали премьеры в Стокгольме, Буэнос-Айрес, Цюрих, Кливленд, концертные исполнения в Лондоне, передач по лондонскому радио слушает молодой Бриттон. Крупнейшие дирижеры включают в свой репертуар или исполняют отрывки. Тосканини интересуется партитурой и так далее. Дальше отзывы прессы. Несмотря на отдельные там замечания, все-таки это более чем позитивная критика. Это критика, захлебывающаяся от восторга. Например, высказывание Самуила Абрамовича Самосуда, знаменитого дирижера. Он публикует статью «Опера, которая делает эпоху». И там мы читаем: со времени «Пиковой дамы» Чайковского в русской музыке не появлялась опера, более новая для своей эпохи. Это лучшее, что за последние полстолетия создано в русской оперной литературе. Высказывание Тухачевского: эта музыкальная трагедия станет первой советской классической оперой. Еще одно критическое высказывание. Сегодняшний день советской оперы начался вместе с премьерой «Леди Макбет». А вот это уже люди берут на себя те полномочия, которые они брать не имеют права. Это прерогатива Сталина решать, что входит в сокровищницу советского искусства, а что нет, и что является истинной классикой. Получается, что поспешили, назвали это опера, которая делает эпоху, новая эпоха советской музыки и советская классика.
Здесь следует пояснить, что «Малигот» — это Ленинградский малый академический оперный театр. Кстати, за 11 дней до появления статьи о «Сумбуре» в «Правде» Сталин в компании Молотова, Бубнова и Акулова посетил гастрольный спектакль «Малигота» в Москве в помещении Большого театра, оперу Дзержинского «Тихий Дон», и во время встречи с создателями спектакля высоко оценил новую советскую оперу. Но об этом чуть позднее. Именно в «Малиготе», кстати, и поставили в 1934 году оперу Шостаковича.
В 1934 году проводится первый установочный съезд советских писателей, на котором принимается концепция социалистического реализма. Мы сейчас не будем ее обсуждать, и кто там выдумывал эти слова, но Сталин принимал в этом непосредственное участие. И он воспринимал это как свое личное кровное дело. Кроме того, на этом съезде говорится, кто же есть вот эти живые советские классики и что входит в сокровищницу литературы. Там называется, конечно, первым Горький с его матерью, потом Фадеев, Шолохов и другие. В 1936 году показывается, что только правительство и только вот руководство имеет право решать, кто же там лучший. И вводится в сентябре 1936 года звание «Народный артист СССР». Раньше высшее звание – это был «Народный артист республики». Но в этот список включался троцкист Мейерхольд, вот, а сейчас будут названы тоже вот новые классики, и в их число Мейерхольд, естественно, не попадет. А попадут Станиславский, Немирович, Качалов, Москвин, Щукин и другие.
Опять необходимо краткое пояснение. Упомянутый Мариной Лобановой как троцкист, выдающийся театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, фигура для понимания статьи о «Сумбуре» и критики в ней Шостаковича немаловажная. Не берусь судить, сколь подлинным он был троцкистом. Ненавидевший Мейерхольда Михаил Булгаков, чувство это, кстати, было взаимным, утверждал: «Этот человек беспринципен настолько, что чудится, будто на нем нет штанов. Он ходит по белу свету в подштанниках». Но вот когда Троцкий был еще на коне, Всеволод Эмильевич посвятил Красной армии и ее героическому вождю и организатору Льву Давидовичу Троцкому свой спектакль «Земля дыбом». В зале висела огромная красная лента с надписью «Бойцам революции, бойцы искусства». Понятно, что Сталин уже хотя бы за это бойца искусства, мягко выражаясь, не любил. Спектакли его театра ни разу не посетил. А вот для сравнения, «Белогвардейские дни Турбиных» Булгакова просмотрел 15 раз. Но чувства свои вождь до поры до времени умел скрывать. В черновике процитированного мною в прошлой передаче письма Белоцерковскому, это 29-й год, год высылки Троцкого, вождь старательно выморал фразу о кривляке Мейерхольде, которого непонятно почему надо носить на руках. Вот и сопоставьте это с тем, что в 28-м Шостакович работал заведующим музыкальной частью театра имени Мейерхольда. И первую свою оперу «Нос» он писал, живя на квартире все того же Всеволода Емельевича. Вернемся, однако, к знаменитой статье в «Правде». Итак, выясняется, что мои собеседники в Гаване и Гамбурге Леонид Максименков и Марина Лобанова сходятся в одном. Решающая роль в определении, кто в музыке хорош, а кто плох, кто будет классиком, а кто формалистом, принадлежала Сталину. Леонид Валентинович, правда, в своей книге доказывает, что многое тут вождю подсказывал Платон Керженцев. Но статья-то про Сумбур появилась после личного, пусть неполного знакомства Сталина с оперой Шостаковича. Кстати, в опубликованном списке сопровождавшего тогда Сталина начальства Керженцева не значится. Что же тому предшествовало?
То, что Сталин выносил сам приговор о классике, доказывает его посещение спектакля «Тихий Дон» песенной оперы Ивана Дзержинского. В январе 36 года, это тоже, опять-таки, до выхода, незадолго до выхода постановления, Сталин и Молотов посещают этот спектакль, о чем сообщает центральная пресса. Они беседуют.
После третьего акта товарищи Сталин и Молотов беседовали с авторами спектакля, композитором Дзержинским, музыкальным руководителем театра Самосудом и режиссером Терешковичем. Во время беседы товарищи Сталин и Молотов дали положительную оценку работы театра в области создания советской оперы, отметили значительную идейно-политическую ценность постановки оперы «Тихий Дон».
В заключении там были ряд высказанных замечаний, но это отдельный недочет в оформлении спектакля. Ни музыка, ни либретто. И, наконец, 21 января 1936 года в «Правде» появилась статья Дзержинского, Самосуда и Терешковича, посвященная беседе со Сталиным и Молотом. Статья называлась «Новый этап в жизни нашего театра». Были процитированы слова Сталина. «Нам, конечно, очень нужна оперная классика, но пора уже иметь и свою оперную классику». Здесь тем самым было показано, кто кому принадлежит решающее слово, что является первым вот этим советским шедевром, им оказался «Тихий Дон» Дзержинского. И вот это часто забываемый эпизод с «Тихим Доном» как бы заслонил сумбур вместо музыки. Но сумбура не хотели явно начинать. Нужен был вначале позитивный пример, а потом критика.
Хотели, не хотели, а начали. Начали потому, что Сталину не понравилось. «Что же ему не понравилось?» – спрашиваю я у Леонида Максименкова.
«Леди Макбет» он видел в филиале «Гапта». Это известно, это он пришел с коллегами по политбюро и ушел с середины оперы. Насчет балета «Светлый ручей» так, таких данных нет. Может быть, на волне критики музыки Шостаковича к опере прошла критика балета. То есть следующая статья в газете «Правда». Еще, я думаю, немаловажный момент какой был критикой этой оперы. До создания Министерства культуры, который был на деле комитетом по делам искусств, не было четкого организма, организации, которая бы контролировала прохождение опер от замысла до сценического исполнения. Вот в случае с «Леди Макбет», например, не было конкретной организации, которая бы несла ответственность за постановку этой оперы на сцене. Почему? Потому что Немирович Данченко ее поставил в своем театре, апеллируя непосредственно к руководству страны. То есть у него был карт-бланш на постановке оперных произведений в своей студии. Постановка в ленинградском «Малиготе» прошла по распоряжению комиссии по академическим театрам, которой руководил Янукидзе. После смещения Янукидзе тоже ответственного найти не удалось. За что-то нес ответственность Народный комиссариат по просвещению. То есть мы видим, что был какой-то разброс и разброд персональной ответственности за судьбу конкретного произведения. Вот когда Сталин в середине 30-х годов начинает борьбу за создание его и сталинской вертикали власти, он начинает именно с искусства. И вот это очень важно подчеркнуть, что диктат в искусстве начался раньше Великой Чистки 1937 года. То есть логика была какая? Установить сначала диктат и полный контроль в области даже не идеологии, а искусства, а затем уже перейти на политическую жизнь. И вот создание Комитета по делам искусств создало такой организм, своеобразный НКВД в искусстве. И с оперы было очень легко начать еще и потому, что там доказывалось, что разброд в контроле приводил к таким провалам на фронте искусства. Если мы контроль установим, единочалие, принятие решений, то таких провалов уже не будет. Ну, не стало не только провалов, но фактически перестали появляться советские оперы. Шостакович оперу так и не написал после этого. А первая крупная опера, сравнимая с «Леди Макбет», «Семен Катко», проходила с большим трудом. Сюжет ее был борьба с немецкой оккупацией на Украине в 1918 году. И понятно, что в 1939 году, после подписания пакта с Гитлером, эта опера также была запрещена уже как политически некорректная.
«Битва на музыкальном фронте. Сумбур вместо музыки». Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Музыкальный фронт. От битвы с церковниками до сумбура вместо музыки. Из донесений на статью. Всеволод Мейерхольд. Шостаковича надо было ударить, чтобы он занимался делом, а не писал все, что попадется. Но его ударили слишком сильно. Он теперь не будет знать, что писать. Что бы делал Маяковский, если бы ему сказали «пиши так-то», ну, например, как Тургенев? Шостакович сейчас в очень тяжелом состоянии. Мне тоже трудно. Я сейчас работаю над постановкой «Клопа» и несколько раз ловил себя во время работы на мысли «нет, то будет Мейерхольдовщина, надо по-другому». Иван Приблудный, поэт. Просто опера кому-то не понравилась, и бьют человека нагло, бестактно. Как они могли пустить такой термин, как «Мейерхольдовщина»? Юрий Олеша, прозаик. Я очень озабочен судьбой моей картины, которая должна со дня на день поступить на экран. Моя картина во много раз левее Шостаковича. Как бы меня ни грохнули из всех орудий. Если это новый курс, то он ни к чему не приведет, кроме того, что автор этой статьи дискредитирует себя. Большое искусство будет жить вопреки всему. Конец цитаты. Музыкальный фронт. От битвы с церковниками до сумбура вместо музыки. В передаче принимает участие исследователь Леонид Максименков и музыковед Марина Лобанова. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 24 февраля 2002 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Напомню, сегодня мы говорим об эпохальной для истории советского искусства статье «Сумбур вместо музыки». Мои собеседники в Гаване. Сотрудник Центра по изучению России и Восточной Европы при Торонском университете Леонид Максименков. В Гамбурге музыковед Марина Лобанова. Ей я задаю тот же вопрос, что и Леониду. Что же все-таки не понравилось Сталину в опере Шостаковича «Леди Макбет»?
Что Сталин увидел на сцене? Вспомним опять-таки, что к этому времени концепция социалистического реализма, создаваемая при участии Сталина, была принята. Концепция социалистического реализма предполагает наличие позитивных героев или хотя бы одного героя. Как описывает своих героев в комментарии Дмитрий Шостакович? Сергей, гнуснейший преступник, какого только можно себе вообразить. Свекор Катерины, Борис Тимофеевич, настоящий хозяин кулак. Зиновий Борисович, его сын, муж Катерины Львовны, это выродок. Единственное, кто у него вызывает симпатии, это Катерина Львовна. Женщина умная, талантливая, интересная. Благодаря кошмарным условиям, в которые ее поставила жизнь, благодаря окружению жестокой, жадной, мелкой купеческой среды, ее жизнь делается печальной, неинтересной, грустной. Единственная трагическая героиня – это убийца с больной совестью, лгунья, обманщица, терзаемая кошмарами, галлюцинациями. Какое это вызывает реакцию в партийной статье?
Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то жертвы буржуазного общества.
Второй герой, к которому относится Шостакович позитивно, это народ, появляющийся в финале оперы. Вот как объясняет это автор.
Вспомним картину из «Мертвого дома» Достоевского, где он описывает, как ему, каторжнику, девочка дала копеечку, и как в деревнях крестьяне жертвовали кто булочку, кто копеечку этим несчастненьким. Такое же примерно отношение к каторжникам было и у меня, когда я сочинял эту оперу. Каторжники должны вызывать глубокую симпатию, сострадание и жалость.
Ну, знаете, в 1934 году в советской постановке вывести как позитивных героев-каторжников на сцену в стране ГУЛАГа, вот это можно себе представить, как там должен был реагировать Сталин. Кроме того, еще сослаться на Достоевского, недовидимого и Сталином, и Горьким, и очень многими, это тоже было достаточно рискованно. Реакция была однозначной. В «Сумбуре» мы читаем.
Однотонно, в зверином обличье представлены все, и купцы, и народ.
Дальше. Концепция социалистического реализма учила. Надо изображать большие чувства. Большое чувство в Катерине Измайловой или Леди Макбет – это любовь. Но что это такое? Это омут страсти, это нечто темное, это одержимость на грани с патологией. Наконец, это насилие, потому что на сцене изображается изнасилование, о чем до сих пор говорится какими-то экивоками. Наконец, это безумие, унижение и неминуемая смерть.
Снова из знаменитой статьи.
Все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И любовь размазана по всей сцене в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней решаются все проблемы.
Ну и к тому же это рассматривалось как издевательство над классикой, потому что бытовой повести Лескова, оказывается, был навязан смысл, какого в ней нет. И к тому же еще приходит натурализм и формализм, которые берутся вот с этого момента под обстрел. И не только в музыке, но и в других видах искусств.
Представители других видов искусств отреагировали сразу и всерьез. Вскоре, уже после публикации в «Правде» второй разгромной статьи о Шостаковиче, на стол Сталина легла, составленная на основании донесения агентуры в творческой среде, справка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР об откликах литераторов и работников искусства. В ней начальник СПО, комиссар государственной безопасности второго ранга Молчанов констатировал, что большинством московских литераторов и работников искусств статья была встречена положительно. Но Сталина больше интересовали отрицательные и антисоветские высказывания отдельных писателей и композиторов. Прежде всего, Мейерхольда и о нем. Ну и о Шостаковиче, разумеется, тоже. Всего этого в документе содержалось с избытком.
Всеволод Мейерхольд. Шостаковича надо было ударить, чтобы он занимался делом, а не писал все, что попадется. Но его ударили слишком сильно. Он теперь не будет знать, как писать. Что бы делал Маяковский, если бы ему сказали «пиши так-то», ну, например, как Тургенев? Шостакович сейчас в очень тяжелом состоянии. Мне тоже трудно. Я сейчас работаю над постановкой «Клопа» и несколько раз ловил себя во время работы на мысли «нет, то будет Мейерхольдовщина, надо по-другому».
Иван Приблудный, поэт. Просто опера кому-то не понравилась и бьют человека нагло, бестактно. Как они могли пустить такой термин, как «Мейерхольдовщина»?
Юрий Олеша, прозаик. В связи со статьей «В правде» против Шостаковича я очень озабочен судьбой моей картины, которая должна со дня на день поступить на экран. Моя картина во много раз левее Шостаковича. Как бы меня ни грохнули из всех орудий. Если это новый курс, то он ни к чему не приведет, кроме того, что авторы этой статьи дискредитируют себя. Большое искусство будет жить вопреки всему.
Исаак Бабель. Не нужно делать много шума из-за пустяков, ведь никто этого не принял всерьез. Народ безмолвствует, а в душе потихоньку смеется. Буденный меня еще хуже ругал. И обошлось. Я уверен, что с Шостаковичем будет то же самое.
Павел Антокольский, поэт. Меня статьи в «Правде» огорчили. Получилось, что много верного изложено в недопустимой форме. Это ничего, кроме недоумения и растерянности, не вызовет. В Ленинграде мне говорил Вениамин Каверин, что в музыкальных кругах настроение очень мрачное. А около Мариинского театра даже собираются разные люди – музыканты, артисты, публика – и взволнованно обсуждают случившееся. Каверин мне рассказал, что мать Шостаковича позвонила Зощенко, кажется, они живут рядом, и спросила в отчаянии, что же теперь будет с моим сыном. Это звучит как еврейский анекдот, но это не очень весело. Лежнев, прозаик. Ужас всякой диктатуры в том и заключается, что диктатор делает так, что хочет его левая нога. Мы, как Дон Кихоты, все время мечтаем, а действительность нас просто учит истине. Поступок с Шостаковичем я рассматриваю как явление однородного порядка с сожжением книг в Германии. Чем это лучше? Этот факт еще раз подтвердил то, что я говорил раньше, что мы имеем много общего с немцами, хотя и стыдимся этого родства».
Здесь публикаторы документа делают такое примечание. В тексте фамилия Лежнева обведена, и против высказывания писателя стоят две галочки, сделанные, вероятно, кем-то из руководства ГУГБ НКВД СССР. Через два года Абрам Захарович Лежнев был расстрелян.
Композитор Шапорин. Эта статья хуже рапмовской критики. Если во время рапма можно было жаловаться, например, ЦК партии, то теперь апеллировать некуда. Мнение одного человека – это еще не то, что может определить линию творчества. Шостаковича доведут до самоубийства. Говорят, что по радио запретили исполнять Шостаковича. Андрей Платонов, прозаик. В области искусства у нас строится все случайно, иногда на личной почве. Пример – рецензия в «Правде» на оперу Шостаковича «Леди Макбет». Ведь пьеса идет больше года. Все ее вовсю расхваливали, и вдруг такой анонимный разнос. Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес.
Мы-то, в отличие от Андрея Платонова, знаем, кто случайно зашел в театр. О том, что он понимал в музыке, позднее. А вот кто все-таки сочинил затем статью для «Правды»? Спрашиваю я Марину Лобанову.
Вы знаете, здесь существует несколько версий. Версия первая. Юрий Елагин в книге «Всеволод Мейерхольд. Темный гений» называет Жданова, писавшего по указанию Политбюро. Михаил Гольштейн, очевидец и участник многих событий, называет Виктора Городинского. Это весьма мрачная фигура. В 1934-1935 годах он был директором Российской филармонии, в 1935-1937 помощником заведующего, а затем заведующим сектором искусства в культпросвет отделе ЦК ВКПБ, в 1936-1937 член редколлегии газеты «Комсомольская правда». В профессиональных кругах его называли Чушно-Городинский и говорили, что единственный музыкальный инструмент, которым он владеет, это Маузер. Но кроме шуток, он всегда подчеркивал, что он чекист и что он вхож к Сталину. Он постоянно говорил: вот товарищ Сталин в моем присутствии сказал то-то и то-то. Потом, позже, вот намного позже, когда прошли вот эти все события, Городинский упоминал, что статью ему диктовал кто-то сверху. Кстати, Городинский выдвинул, как образцовую советскую оперу, «Тихий Дон». Есть третья версия, принадлежит Леониду Максименкову, высказана в его книге «Сумбур. Место музыки. Сталинская культурная революция 36-38 года».
Леонид Валентинович имеет возможность сам изложить эту версию нашим слушателям.
Судя по тем архивным материалам, которые обнаружены на сей день, все говорит за то, что автором статьи был Платон Керженцев, назначенный Сталином на пост председателя комитета по делам искусств. Очень часто подобные статьи были анонимными, как и в случае с «Сумбуром. Место музыки». Но подготовительные материалы говорят, что это был именно вот министр культуры, который этим всем занимался. Но даже не это самое главное. А главное то, что Сталин повседневно руководил работой газеты «Правда», проверяя статьи, редактируя статьи, внося какие-то поправки, часто на уровне именно редактуры, не создания материалов. И для всей страны, для культуры, для политической элиты, для чиновников на местах было важно увидеть в материале сталинский дух. И это был один из элементов контроля. Потому что за маленькой заметкой, например, в разделе «Хроника» могла скрываться сталинская правка. И вот это присутствие Сталина во всем и вся, очень часто легендарное, очень часто реальное, было очень важным элементом сталинской модели контроля над обществом.
Означает ли сказанное вами, что Сталин видел текст, подготовленный для «Правды» статьи о «Сумбуре»?
Там, возможно, несколько вариантов. Или Сталин, вызвав к себе Керженцева, дал какие-то устные указания по пунктам отметить то-то, то-то и то-то. И в этом случае его какие-то отдельные цитаты, в том числе и «Сумбур. Вместо музыки», вошли вкраплениями в эту статью. А может быть и другой вариант. На уровне уже подготовленного текста он внес какие-то правки. Это возможно. Потому что сейчас обнаружен, например, документ записи Шумяцкого беседы со Сталином 29 января, то есть на следующий день после публикации статьи, где Сталин фактически дословно повторяет какие-то тезисы этой статьи. Я не думаю, что он цитировал Керженцева, я думаю, что это происходило наоборот. Статья цитировала мнение Сталина. Мнение о скрежете этой музыки, о сумбурности и так далее. И я думаю, что это принадлежит самому Сталину. А уже какие-то философские обоснования борьбы с формализмом, как мирхольдовщины в искусстве, как там левацкого заумничания, это уже сделали на уровне теоретиков автора статьи.
Цитированной уже нами сегодня секретной справки НКВД об откликах литераторов и работников искусства на статью «Сумбур. Вместо музыки» зафиксировано высказывание поэта и переводчика Зинкевича.
Дело тут простое. Руководству ВКПБ не понравилась опера Шостаковича. Видно, что статью писал человек, ничего не понимающий в музыке. Ведь, в конце концов, никто ж не думает, что в ЦК сидят знатоки музыки, и если случайное мнение того или иного из вождей будет сейчас же канонизироваться, то мы докатимся черт знает куда.
Упомянутая Леонидом Максименковым запись разговора расстрелянного в 1938-м руководителя советской кинематографии Бориса Шумяцкого со Сталином, Ворошиловым и Молотовым, подготовленную к публикации статью Максименкова с этим текстом, любезно предоставил нам журнал «Родина», эта запись приоткрывает завесу над тем, куда руководство ВКПБ хотело катить советскую музыку и что думал о статье в «Правде» и о Шостаковиче, главный знаток музыки, инспирировавший погромные публикации «Правды».
Климент Ефремович, обращаясь к Борису Шумяцкому. «А как, вы думаете, поставлен в «Правде» вопрос насчет музыки Шостаковича?» Борис Шумяцкий. «Поставлен правильно. Я борюсь за ясную, жизнерадостную, то есть реалистическую музыку уже ряд лет. Писал даже об этом неоднократно. В прошлом, например, году в «Правде». С другой стороны, спорю крепко с композиторами насчет такого характера музыки, основанной на фольклоре, на истоках народной и лучшей классической музыки». Иосиф Виссарионович. Да, я помню статью в «Правде». Она правильно давала линию.
Уклончивая реплика Сталина не должна вводить в заблуждение. Это его стилистика. Часто говорил о своих делах отстраненно, а о себе в третьем лице. А вот дальше речь зашла о музыке к кинофильмам. Иосиф Виссарионович проявил свою осведомленность, хотя и ошибся. Приписал нравящуюся ему песню Шостаковича «Нас утро встречает прохладой» из кинофильма «Встречный» Дунаевскому. Перепутал с «Веселыми ребятами».
Иосиф Виссарионович, «Нас утро» — это из «Веселых ребят». Из этой картины все песни хороши, простые, мелодичные. Их обвиняли даже в мексиканском происхождении. Не знаю, сколько там общих тактов с народно-мексиканской песней, но, во-первых, суть песни проста. Во-вторых, даже если бы что-то было взято из мексиканского фольклора, это неплохо.
Вот чего хотел Иосиф Виссарионович. Простоты и народности. Пусть даже и мексиканской по форме, но социалистической по содержанию. Однако читаем дальше.
Климент Ефремович. Нет, в мексиканстве обвиняли, нам песня «Строить и жить» помогает, а «Нас утро встречает» — это действительно из «Встречного». А это разве Шостакович? Борис Шумяцкий. Да, это его песня. Лично я полагаю, что Шостакович, как большинство композиторов, может писать хорошую, реалистическую музыку, но при условии, если им руководить. Иосиф Виссарионович. В этом-то и гвоздь, а ими не руководят. Люди поэтому бросаются в дебри всяких выкрутас. Их за это еще хвалят, захваливают. Вот теперь, когда в «Правде» дано разъяснение, все наши композиторы должны начать создавать музыку явную и понятную, а не ребусы и загадки, в которых гибнет смысл произведения. К тому же надо, чтобы люди умело пользовались мелодиями. В некоторых фильмах, например, вас берут на оглушение. Оркестр трещит, верещит, что-то визжит, что-то свистит, что-то дребезжит, мешая вам следить за зрительными образами. Почему левачество столь живительно в музыке? Ответ один. Никто не следит, не ставит композиторам и дирижерам требования ясного массового искусства. Комитет искусств должен взять статью «Правды» как программу для музыкального искусства. Если не возьмет, плохо сделает. Опыт кино в этом отношении должен быть также учтен.
Учли. И музыка сталинского кинематографа, все-таки из всех искусств для нас важнейшим является кино, стала маяком для советских композиторов. А Дмитрий Шостакович — главным кинокомпозитором страны Советов. В 1940 году ему первому среди коллег был вручен орден Трудового Красного Знамени за музыку к апофеозным фильмам довоенного сталинизма — трилогия о Максиме и «Великий гражданин». В 1941-м первую среди советских композиторов сталинскую премию первой степени Шостакович также получил за киномузыку. Ну а дальше были и «Молодая гвардия», и «Встреча на Эльбе», и киноизображение самого Сталина, «Падение Берлина» и незабываемый 1919-й. Его особенно любил смотреть вождь. И многое-многое другое. Так как же, по вашему мнению, сказался сумбур на судьбе Шостаковича? Спрашиваю я Леонида Максименкова.
Ну, непосредственным следствием этой статьи было снятие оперы «Леди Макбет» с репертуара всех театров, где нашла, снятие с репертуара балета, невыход в свет или невозможность первого исполнения четвертой симфонии. Шостакович фактически был обречен на полуторагодовое молчание, вплоть до премьеры «Пятой симфонии». Но это вот видимая канва судьбы композитора в течение 2 лет после провала его оперы. Невидимая же канва была немножко иной. Шостакович начал усиленно работать над киномузыкой, в частности, к фильму «Великий гражданин» Фридриха Эрмлера. Это фильм о судьбе Кирова, и его убийстве. Сценарий был прочитан Сталином, отредактирован Сталином, и Сталином были даны указания по этому фильму. Музыка была очень ответственным партийным заданием, хотя Шостакович, можно сказать, был беспартийным большевиком. Фильм вышел на экраны в дни процесса над Бухарином в марте 1938 года. За этот фильм потом Шостакович будет награжден орденом Трудового Красного Знамени. Так что перестройка пошла в русле того, что нам не нужна упадническая музыка типа оперы «Леди Макбет», а нам нужна музыка Шостаковича к кинофильмам типа музыки к «Встречному» и к «Великому гражданину». И вот эта линия работы над киномузыкой стала как бы творческим заданием Шостаковича и его творческой перестройкой. Вот этой перестройкой киномузыки и «Пятой симфонии» он доказал, что как бы доказал власти, что он вынес уроки из «Справедливой критики». И, к сожалению, это слово сдержал, и опер не писал до конца своей жизни.
И завершающий вопрос. Как статья «Сумбур вместо музыки» повлияла на развитие советской музыки? Что она вообще значит для истории искусства в СССР?
Ну, она сыграла очень большую роль, как бы манифеста сталинского стиля, даже не только в руководстве искусством, а сталинского стиля в содержании искусства, что отныне с 1936 года слова «формализм», «натурализм» и «мейерхольдовщина» стали официальными обвинениями партийных идеологов любого неприемлемого произведения искусства. И вот что интересно, если в те же годы появились обвинения в оппортунизме, в троцкизме, эти обвинения из политического словаря ушли вместе со смертью диктатора, то обвинения в формализме и натурализме просуществовали фактически до конца 80-х годов. Не то что до брежневского, до горбачевского времени. То есть эта статья своим манифестом показала живучесть этих обвинений, этого оружия власти против искусства. И в этом-то, я думаю, ее главный смысл и тот ущерб, который она нанесла развитию свободного искусства.
«Разница во времени». В передаче приняли участие из Гаваны сотрудник Центра по изучению России и Восточной Европы при Торонтском университете Леонид Максименков и из Гамбурга музыковед Марина Лобанова. Нами использованы фрагменты записи оперы «Леди Макбет» Мценского уезда в исполнении Лондонского филармонического оркестра, вокальные партии в исполнении Галины Вишневской и Николая Гедда. Продюсер передачи Лев Ежов. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем. какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».